Свобода. Час прессы на радио «Свобода» ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. «20 лет. Период распада или полураспада. Киргизия без СССР». 10-й выпуск цикла к юбилею распада Советского Союза, в котором журналисты, политологи, эксперты из бывших союзных республик говорят о том, что советского еще осталось в их странах, чего невозможно было бы представить во времена Союза, а что хотелось бы сохранить. То есть сегодняшняя программа о современной Киргизии и о том, что там осталось советского. В ней принимает участие Султан Каназаров, заведующий отделом информационной политики правительства, пресс-секретарь премьер-министра. Здравствуйте, Султан. Игорь Шестаков, политический обозреватель, политолог. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Да, мы как раз все представители разных поколений, как я понимаю. Султан человек молодой, он... Распад Союза застал в 10-летнем возрасте, если мне не изменяет память, судя по вашей биографии, да?
Да, совершенно верно.
Совершенно верно. А Игорь, по-моему, человек романтических времен перестройки.
Да, абсолютно правильно, потому что я в журналистику пришел в 88-м году, как вот, раз вот. На переломе.
Да, я надеюсь, что к нам еще присоединится Аида Касамалиева, моя коллега, корреспондент Киргизской службы «Радио Свобода». Но если не присоединится, то, значит, проведем этот час с мужчинами, которых я всех поздравляю с Новым годом, и думаю, что он для и России, и Киргизии, и для всех стран бывшего Союза будет благополучным. Ну, так вот, начнем. Давайте, наверное, начнем все-таки с Игоря, который помнит, что такое был Советский Союз. Как вам кажется, что в современной Киргизии все-таки советского осталось?
Добрый день еще раз. Ну, я бы хотел начать с того, что у нас осталось, конечно, праздники. Вот самая такая яркая вещь, да, то есть на официальном уровне в Киргизии отмечается День Октябрьской революции, 7 ноября. Отмечается 23 февраля, День вооруженных сил, 8 марта, 1 мая. Все эти дни считаются праздничными, официальными и выходными. Ну, вот еще из таких-то символов визуальных, это памятники Ленину, они стоят и есть и в Бишкеке, и в других регионах. Хотя для молодого поколения кыргызстанцев имя Ленина уже мало о чем говорит. Советское мышление преобладает в различных праздничных мероприятиях, которые у нас проходят, в виде парадов, вот как это было в советское время. Вот. Что касается материально-технической базы страны, то еще процентов на 60-70 в промышленности действуют еще советские технические ресурсы. Но вот они в этом году уже стали, видимо, окончательно выходить из строя. У нас были серьезные перебои с электроснабжением в декабре и отключение света. Ну вот еще, так скажем, такие вещи, как то, что у нас очень достаточно еще большое количество государственных СМИ. Mm-hmm. Вот, они не только как бы у нас не ликвидируются, но и появляются новые, допустим.
Как насчет...
Ну и как единое информационное пространство в России, для кыргызстанцев многих Москва является достаточно престижным городом, как и в советское время. Многие бы хотели там жить и работать. То есть вот, скажем так, то, что вот связывает, допустим, Кыргызстан и Россию.
Ну, об этом мы еще поговорим. А вот Султану я бы хотела такой задать вопрос. Какое у вас осталось ощущение от страны, которую вы вряд ли все-таки помните? Это скорее мафилогема. Вы как это пространство ощущаете? Сейчас.
Для меня распад Советского Союза запомнился тем, что еще в мае, когда я заканчивал там, по-моему, 4 класс, я ушел из школы последним пионером и гражданином Советского Союза. А вот в сентябре, когда пришел, этой страны уже не стало. 31 августа написана декларация о независимости Кыргызской Республики. И вот на следующий день я пришел, значит, учеником уже и средней школы Кыргызской республики и гражданином уже совершенно другой страны. Вот что мне запомнилось. И никто не знал, то ли носить галстуки красные пионерские, то ли не носить. В общем, половина школы носила, половина школы как-то не носила. Видимо, те, кто ностальгировали по Советскому Союзу, их носили. А вот те, кто вот, все-таки поддерживали, были как-то вот включены вот это вот
подъем. В новое политическое состояние, да. А что вам родители говорили? Вот есть ощущение от Советского Союза, ну, знаете, как вот обычно в Новый год, да, иронии судьбы, оливье, там, и еще некий набор бытовых или не бытовых ощущений, вкусов, запахов, представлений, интернационализм, большая страна и так далее. Вот у вас сложилось какое-то ощущение некой, ну, если не ностальгии, то какого-то приятного, симпатичного, что было там?
Вы знаете, вообще такая, мне кажется, что человеческая память таким образом устроена, что она забывает все негативное и помнит только все хорошее. Поэтому я думаю, что все те, кто застали Советский Союз, или, по крайней мере, там живут не совсем далеко от того периода, конечно, они для себя, Советский Союз в их сознании, их мироощущении сохранился лишь благодаря вот этим вот как раз таким совершенно тривиальным вещам, о которых вы говорите. Это оливье. Там, когда жена заставляет 3 дня после Нового года кушать обильное новогоднее застолье, мы все смотрим «Иронию судьбы», и я думаю, что пока будут живы вот эти вот, пока жив будет тот советский кинематограф, пока его не вытеснят совершенно другое кино, чего не совсем так много, пока живы будут те качественные мультипликационные фильмы, на которых мы все сегодня воспитываем своих детей уже, пока будут живы те книги, которые мы читаем, вот, я не знаю, даже вот ту классику, мировую классику, которая издавалась...
Да, в мировой библиотеке, в серии, да.
Да, просто мы их читаем, мы просто через вот эти вот пожелтевшие бумаги и там издательства, я не знаю, там Москва, 75-й год, 80-й год, пока все это как бы физически не исчезнет, мне кажется... Советский Союз будет жить у нас еще долго.
Султан, у вас очень любопытная биография. Вы человек с юга, и вы занимались общественным телевидением, и вы были пресс-секретарем первой женщины-президента Киргизии. Замечательную статью написали о том, как вы с ней работали. Она такая очень человеческая и очень редкая, ну, когда еще и президент все в порядке, не, что называется, жив-здоров, хотя уже и не при должности, да, и пресс-секретарь продолжает работать уже с другим человеком. И в этом смысле есть какое-то такое правильное отношение с уже настоящим. Вот она, Роза Атунбаева, выросла в советской системе координат. Как вам кажется, как-то сказалось это на ее судьбе, на политическом выборе, на стиле, на том, как развернулось все в Киргизии?
Мне кажется, это не может не влиять на ход мышления, потому что у Тунбаева, как бы, там, ей было 41, когда Советского Союза не стало. И это был совершенно зрелый человек, как она иногда меня там со мной шутила, там, ты что шутишь... первой женщиной, членом коллегии МИД СССР, да, вот она вот какими-то специально меня такими неожиданными реалиями пугала, и вот полушутя, полусерьезно говорила, что ты себе позволяешь, вот, которая была первой женщиной, членом коллегии МИД СССР, да, и, конечно, это не могло не повлиять на образ мышления, принципы принятия решений этих руководителей, которые были сформированы уже встретили конец СССР уже в зрелом возрасте. Она уже успела побывать первым вице-премьер-министром Киргизской ССР, министром иностранных дел, главой представительства ССР в ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, точнее. И вам, естественно, что вот то, что могу на поверхности лежит, это, конечно, принцип гуманизма и интернационализма этих лидеров. Конечно, они последние секулярные лидеры, которые четко для себя разделяют принцип светского управления и принцип религиозности для себя, которая никак не влияет их принятие. Тумбаев – это все-таки последние секулярные лидеры. И вот, возможно, что это вот Назарбаев, Каримов, даже Гурбангулы Бердымухамедов, наверное, в какой-то мере.
Но это, правильно ли я вас понимаю, что это как раз то, что следовало бы сохранить, или это неизбежно уйдет с пространства постсоветского?
Ну, я думаю, что, в принципе, с физическим уходом этих людей, конечно, этот принцип уйдет. И уйдет принцип там некой очень гиперчувствительности политических лидеров перед населением. они чувствуют очень большую ответственность, потому что они считают, что общественное сознание и общественное мнение является ключевым при оценке деятельности политического лидера. Уйдет в небытие вместе с этими лидерами, воспитанными в советскую эпоху, конечно, привычка работать там ночами напролет, устраивать разносы, ну, в общем, вот все то, что присуще вот этим вот как-то таким советским лидерам, это все, наверное, уйдет в небытие вместе с ними.
Игорь, к Игорю Шестакову я обращаюсь. Да-да. А как вам кажется, о чем можно сожалеть, если говорить о Союзе?
Ну, вы знаете, вот, наверное, вот слушая ваш, так сказать, диалог с Султаном, мне кажется, что, конечно, вот о таких людях, да, представителем которой, допустим, является Роза Атунбаева, мы тоже будем сожалеть, потому что действительно это были люди, которые, скажем так, это представители державы были. Вот я бы не только их как бы ставил там, ну, в том числе я сейчас речь веду тоже о президенте и Казахстана, и Узбекистана. Это все-таки выходцы из державы, которые родились и выросли в крупной стране. У них, естественно, проявлялось и державное мышление. Вот, это были люди, которые, скажем так, стратегически планировали на долгое время, не как представители бизнеса, как мы сейчас видим, да, у них было другое стратегическое планирование, стратегическое мышление. Вот о таких знаковых людях эпохи, личностях, скажем так, в большей степени мы будем сожалеть. Вот. Мы будем, мне кажется, еще сожалеть о том, что, знаете, вот мы не были разделены границами, да, то есть нас не предупреждали там в соседних республиках, что, значит, паспортный контроль, вы пересекли государственную границу, все-таки вот, а те, скажем так, вот мы жили, в общем-то, не в свободной стране, а с другой стороны, мы жили свободной, то есть мы могли из Бишкека сделать там, улететь, так сказать, в Ригу, да, и нам не надо было думать о том, чтобы ставить визы, где-то, так сказать, менять валюту, какая валюта конвертируется, какая не конвертируется. То есть мы вот эти свободы мы потеряли на самом деле. Вот. И сейчас больше, так сказать, трудностей при пересечении границ и всего остального. Я думаю, что вот люди нашей эпохи об этом будут очень сильно сожалеть.
Или даже не понимать, что было по-другому. То есть мы обрели свободу для суверенитета национального.
Но я не знал, что такое таможенник. Вот, и чисто технически я не знал вообще, кто такие пограничники и таможенники, понимаете?
Вот, а может быть, наоборот, с раздвижением и иными возможностями сотрудничества это тоже как-то немножечко разойдется и будет естественным это пространство. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, и мне тоже всегда очень грустно, потому что я ваша ровесница, и я тоже помню, как по этой громадной стране можно было передвигаться, и, разумеется, даже не думая о том, что есть какие-то границы. Другие границы были, но не было этих. Я тут у вас в Фейсбуке прочла статью про русский язык на каком-то молодежном портале киргизском и про его катастрофическое исчезновение из обихода у молодых. Но поняла и посмотрела еще по публикациям, что и английский вторым не стал, он не замещает уходящего русского. Незнание одного языка, тем не менее, помимо родного, во всех странах, и это признано и учеными, и социологи, это на самом деле тормоз для культурной модернизации любой страны. Лучше, если все-таки два, а еще лучше, если три. Вот, по-вашему, современная Киргизия, куда она ориентируется? На Запад, на Россию, на Восток, то есть Турция, Китай и так далее?
Что касается языковых вещей, то здесь вот как бы несколько вариантов. Ну, естественно, мы находимся в одном информационном пространстве с Россией. Вот, у нас, так сказать, канал «Время» действительно, и ОРТ является первым каналом, и номер один я имею в виду, вот, и, значит, ОРТ смотрят не только в Бишкеке, или там вот русскоязычная, это Чуйская область, которая рядом со столицей находится, ОРТ смотрят, в общем, по территории всей страны. Я был в свое время с обкором программы «Время», и я могу сказать, что отношение людей было таким же теплым, как, значит, скажем так, первому космонавту, наверное, Кыргызстана. Вот. Всегда встречали и, в общем-то, всегда с радостью и очень приветливо. Вот. Но дело в том, что то молодое поколение, которое растет в столице, конечно, в первую очередь, оно, естественно, уже не ориентировано, скажем так, не только на русский язык, оно ориентировано на английский язык. И для многих ребят, которым по 18-20 лет, вот мне приходится выступать на молодежных аудиториях, они вот в Бишкеке воспитаны во многом уже на западных ценностях, особенно это касается, скажем так, экономического мышления. Вот. Mm-hmm. Они понимают, что для того, чтобы сделать карьеру, надо знать 2-3-4 языка. Вот. Ну и абсолютно другая ситуация в регионах, где сейчас доминирует в основном кыргызский язык. Почему? Потому что у государства, скажем так, не хватает денег на развитие и обучение на русском языке. Вот. Но при этом, вот как на днях заявил президент Атамбаев, собственно говоря, учебники по кыргызскому языку тоже оставляют желать лучшего, и необходима реформа образования. Ну, в целом, кстати, во многом в регионах образование вот осталось еще на советском уровне, я имею в виду, работают педагоги, в основном те, которые советских времен. Вот такой симбиоз у нас получается.
Султан, все-таки по-вашему, Киргизия куда ориентирована больше? На Запад, на российском пространстве или на Восток?
Вообще, конечно, мы декларируем многовекторную внешнюю политику на официальном уровне, но я не могу не отметить фактическое преимущество российского вектора, потому что очень большое число трудовых мигрантов...
Ну, людей работает, да, в России.
Угу. Федерации, поэтому это неизбежно один из главных стратегических партнеров, тем более мы вот рассматриваем вопрос, изучается вопрос вступления страны в Союзный Союз, Белоруссия и Казахстаном и Россией. Поэтому я думаю, что российский вектор имеет преимущество. И о чем неоднократно заявляют действующий премьер-министр Омурбек Бабанов и действующий президент Алмазбек Атамбаев о приоритетности российского направления. Они часто, очень часто в своих публичных выступлениях повторяют, что Российская Федерация является основным стратегическим партнером Казахстана.
Тем не менее, я год, наверное, назад последний раз была в Бишкеке, и абсолютно такая бытовая, конечно, история. Всегда на этом бытовом уровне любопытно смотреть на проявление человеческого интереса и каких-то бытовых характеристик. И мне всегда казалось, что на кыргызском рынке не было такого количества девушек в хиджабах, в платках с закрытыми головами. Ну, то есть когда-то, опять же, в советские времена, это невозможно себе представить было, ну, на границе 90-х еще. Количество вот барышень, которые скорее напоминали мне там турецкий базар или более даже ташкентский базар, было, ну, наверное, третью. И я на это очень обратила внимание. В этом контексте, как вам кажется, есть ли угроза исламизации южных районов Киргизии?
Я думаю, что нет, потому что, ну, я не хочу рассматривать другие какие-то аспекты, но просто, как бы, грубо говоря, если сказать, в общем, то кыргызы не являются таким уж радикальными приверженцами ислама, они всегда советовали такой так называемый домашний ислам, который ограничивается выполнением каких-то ритуальных обрядов, и все-таки кыргызы на настоящий момент уровень исламизации общества не является таким, ну, по крайней мере, это не основной мотиватор в поведении и в поведенческом ходе населения, которое вот живет в Кыргызстане. Я бы не думаю, что есть какая-то тенденция такой исламизации населения страны. Это угроза каких-то террористических организаций, которые декларируют, что они являются какой-то частью большого ислама. Mm-hmm. Вот эта проблема есть, и я думаю, что это присуще не только Кыргызстану, но практически всей Центральной Азии. Особенно вот мы видели, в ноябре были трагические события в Казахстане.
Да, да. Аида Ксамалиева к нам присоединяется, моя коллега, и вот все-таки у нас такой был мужской разговор, а я задам вопрос молодой женщине. Все-таки вам есть по поводу чего жалеть, что Советского Союза не стало, и чего было бы невозможно представить в современной Киргизии?
Здравствуйте. Мы сегодня только вот с коллегами тоже утром обсуждали. Я не жалею, что вот как бы я не живу в Советском Союзе, но мы обсуждали, что у нас сейчас вот я только что вчера приехала из Москвы, И заметно, что вот дороги плохие, да, энергетический какой-то коллапс. И вот люди сидят без света, в Бишкеке, в столице, там веерные отключения. И вот спустя 20 лет видно, что никто не ремонтировал, да, как бы мы сегодня просто представляли с подругами, если бы мы жили в Советском Союзе, наверное, были бы как бы инфраструктура вот страны было, и образование было бы лучше, но как бы это не повод, чтобы сожалеть, да, что мы не живем в Советском Союзе. И вместо этого взамен мы получили много свободы. Все-таки Кыргызстан это, я считаю, что уникальная страна Центральной Азии, где вот свобода слова, как бы очень много свободы дано человеку. Еще в быту я бы хотела заметить, что у нас есть, наверное, в России тоже нет этого понятия «мырки». Вот это такой жаргон среди молодежи. Сначала это обозначалось, как бы точного определения нет. А мырки – это те люди, которые без образования очень плохо себя ведут, как бы в общественных местах, нарушают всякие как бы правила, да. Изначально это касалось тех людей, которые приехали из деревни, не знали русский язык, не было образования. Сейчас это уже невозможно сказать, кто такой мырк, но вот…
Это не самое приятное такое вот новообразование, как я понимаю.
И в основном, как бы, сейчас очень много жалоб в отношении мырков, да?
Понятно. Ну, а если бы вот все-таки чего бы вы хотели сохранить? Может быть, по воспоминаниям и рассказам ваших взрослых, родственников, или по вашему ощущению, что было бы приятным оставить, и это было бы правильным для будущего Киргизии из Советского Союза, из прошлого?
Я об этом не думала. Я бы, наверное, все-таки вот система образования меня очень волнует.
И вы бы хотели, чтобы оно было бесплатным, как очень многие отвечают наши коллеги на постсоветском пространстве. Аида Касымалиева, Султан Каназаров, Игорь Шестаков. Мы говорим сегодня о том, как Киргизия живет без Советского Союза. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжим через минуту.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Двое детей и четверо взрослых погибли сегодня утром при пожаре в жилом доме в городе Березники Пермского края. Причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде. В городе Тайшет Иркутской области возбуждено уголовное дело в связи с попыткой покушения на местную предпринимательницу. Женщина получила тяжелые травмы, вскрыв сегодня новогодний подарок, в который была заложена бомба. В Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Инициировали поправки депутаты от партии «Реформ» Затлерса. Иран проводит сегодня испытания двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. В Греции началась первая в наступившем году забастовка. Бастуют медики и фармацевты. Они протестуют против намеченной правительством реформы системы здравоохранения, которая предполагает, в частности, сокращение рабочих мест. В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хусни Мубарака. Он обвиняется в коррупции и причастности к гибели участников прошлогодних манифестаций на Каирской площади Тахрир. Президент Южной Кореи Ли Мюн Бак предложил новому лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в обмен на экономическую помощь заморозить ядерную программу. В новозеландском городе Крайстчёрче произошло землетрясение. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Автоматически отключилось энергоснабжение в 10 тысячах домов. На первом этапе ралли «Дакар-2012» погиб мотоциклист из Аргентины. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы на радио «Свобода» с 13 до 14 ежедневно по будням. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. «20 лет. Период распада или полураспада. Киргизия без СССР». 10-й выпуск цикла к юбилею распада Советского Союза, в котором журналисты и политологи из бывших советских республик говорят о том, что советского еще в них осталось и чего невозможно было представить во времена Советского Союза, а что хотелось бы сохранить. Сегодня мы говорим с моими коллегами Игорем Шестаковым, политическим обозревателем. Он с нами из Бишкека. Кека же с нами на связи Аида Косомалиева, моя коллега, журналистка Киргизской службы «Радио Свобода», и Султан Каназаров, заведующий отделом информационной политики правительства, пресс-секретарь премьер-министра, человек, который был пресс-секретарем у Розы Атунбаевой, такой замечательной женщины, такой символа отчасти Центральной Азии, потому что вот все как-то красиво закончилось, и на это все, конечно же, обращали внимание. Я бы хотела чуть-чуть теперь сдвинуться в сторону современности и поговорить, спросить моих коллег о том, как из Киргизии видятся протесты в Москве. Игорь, у меня вопрос к вам.
Ну, вы знаете, вот у нас, в общем-то, скажем так, достаточно активно, я вот смотрю по социальным сетям, вот особенно молодежь, она обсуждала вот эти вещи. В общем-то, по большому счету, в традиционных СМИ и в обществе об этом, ну, был, скажем так, минимум информации. Возможно, это было связано с тем, что у нас вот действительно возникли серьезные энергетические проблемы. На этот период выпало отключение света, в некоторые районы сидели по 7 дней, не было, возможно, доступа к медиаресурсам, и, ну, скажем, вот реакции особой не было на эти события. Мне кажется, во многом это связано с тем, что Кыргызстан сам достаточно, скажем так, митинговое государство У нас для нас митинги – это обычная вещь, и я думаю, что фигура Путина здесь достаточно популярна, и он, это, скажем так, во многом ассоциируется у граждан Кыргызстана со стабильностью, не только в России, но и в самом Кыргызстане тоже. Поэтому я думаю, что отношения будут достаточно спокойны. И, в общем-то, особых каких-то обсуждений, я еще раз хочу отметить, вот в Фейсбуке, в Твиттере, да, можно было увидеть, так сказать, дискуссии, значит, на ту тему, что вот тоже там начались митинги, и, значит, вот тоже наш опыт, да, митинговый. Но вот в целом политическая элита, по-моему, никак не прореагировала. Ну, по крайней мере, внешне это не было заметно.
Аида, у меня вопрос к вам. Вот о поколении. Вы тоже человек из поколения все-таки молодых. Везде причины протестов разные на постсоветских странах, но общее все же есть, как мне кажется. На сцену выходит такое новое поколение, выросшее в последние вот 20 лет. Ну, неважно, кому-то там было, как Султану, 10, кто-то там действительно только родился в 90-е. В Москве это новые рассерженные. В случае Киргизии тоже очень сложный набор. В России помимо офисного планктона это националисты и новые левые. Как бы вы нарисовали вот портрет постсоветского поколения в вашей стране?
Я как раз и была и на Болотной, и на проспекте Сахарова, и застала, вот как бы очень активно освещала 2005 год и 2010 год, две революции в Кыргызстане, вот непосредственно на площади, и я очень много вот задумывалась в эти дни, сравнивала. Ну, абсолютно разная картина, я даже пыталась написать аналитику, чем как бы эти события в Кыргызстане похожи с российскими событиями. Но дело в том, что когда в Кыргызстане происходили эти события, это все-таки как бы социальных сетей, такого активного использования соцсетей, как Facebook, Twitter, не было. А в Кыргызстане, в силу того, что это очень маленькая страна, как бы пламя возгорается очень быстро, да. Я просто до сих пор удивлена, насколько мы как бы приходят и быстро забирают вот Белый дом, да, проникают, насколько это вот кажется, что это легко и быстро, да. Все-таки я как бы думала и пришла к выводу, что в Кыргызстане это была молодежь, которая из деревень, у которых ничего не было, все-таки голодная как бы молодежь, да. Я к этому очень много спорила насчет этого. Обычно говорят, что как бы революцию делает средний класс. А вот в России, я об этом тоже очень много писала статью, это вот сделали, как вы говорите, офисный планктон, да, это активное использование соцсетей, именно Фейсбука. Вот если в арабских странах это Твиттер, да, все-таки российская специфика, это Фейсбук и ВКонтакте. Я вот в Кыргызстан приехала, меня спрашивают, ну вот что там будет, какая атмосфера. И я всем рассказываю, что я видела, да, что это очень хорошая, хорошо одетая молодежь, очень образованная молодежь. Это, я бы сказала, что это молодежь, которая использует активно интернет, да, вот это поколение.
Ну да, то есть это молодежь, которая при всех, это вот я обращаюсь уже к Игорю Шестакову, при всех ограничениях территориальных, коммуникационная свобода, ее вот никуда не запрячешь, не зашьешь и так далее. Вы в начале нашего разговора, Игорь, сказали, что вам кажется, что что государственных СМИ все-таки в Киргизии достаточно, и нет этого все равно внутренней вот, достаточной свободы. Мне кажется, что как раз не так, но у вас, вероятно, есть для этого больше аргументов. Вам кажется, что молодое поколение нынешних киргизстанцев нуждается в большей информационной свободе, или у них ее достаточно?
Вы знаете, ну, в принципе, нет. Я говорил в контексте того, что у нас еще осталось, скажем так, да, государственные СМИ, и вот дело в том, что вот буквально, значит, в этом году у нас был независимый телеканал, стал парламентским телеканалом, Пятый канал. Сейчас я вот читал, да, значит, что правительство подписало постановление об открытии общественной телерадиокомпании, но опять же учредитель правительства на юге республики, то есть все равно движение, скажем так, государственные СМИ остались, хотя, естественно, свобода слова у нас существует, свобода высказывания мнений, здесь, в общем-то, нет никаких проблем, но молодежь, для них вот социальные сети – это возможность выразить себя простым и доходчивым путем. Но, опять же, тут надо четко разграничивать, что речь прежде всего идет о Бишкеке, о Чуйской области и о крупных городах.
Хорошо.
Естественно, там, где, так сказать, сельская местность, там ресурсы ограничены, они читают то, что есть. Да. В основном это, скажем, региональные издания, которые, опять же, государственные.
В прошлом году, общаясь с вашими коллегами, главным образом телевизионщиками, у меня было ощущение, что у журналистов достаточно возможностей, чтобы не бояться, не испытывать дискомфорта, не жить в состоянии двоемыслия. Ну вот, во всяком случае, такого, какое иногда пребывают наши коллеги в России. И власть как-то, в общем, прислушивается к средствам массовой информации. Это так или это наблюдение поверхностное, Аида?
Это так, да. Я сегодня тоже задумывалась, готовилась к этой передаче и хотела сказать, что на удивление, это парадоксально, да, что в Кыргызстане эта свобода слова есть. Я, конечно, не говорю об киевском периоде, да. После этого даже мы вот ради кыргызская редакция «Радио Свободы», она потеряла свою аудиторию немножко. Мы раньше были одними единственными, кто говорил какие-то факты, вытаскивал, да. Сейчас эти факты говорят все, кому не лень, как бы достают. Но это не говорит о том, что как качество журналистики хорошее. Вот качество страдает, свобода слова есть, но качество там опираться на факты, очень много сплетен, да, вот как бы журналистика, основанная на сплетне. Очень много этого в Кыргызстане сейчас наблюдается, но свободно абсолютно. Я вот не чувствую давления никакого. В России меня удивило, что вот как бы свобода дается каким-то избранным, да, это «Эхо Москвы». Вот я бы хотела сказать, что либо свобода слова есть, либо ее нет, да. Вот в Кыргызстане она есть.
Игорь, вам есть с чем сравнивать? Вы помните СМИ периода перестройки? Вот сейчас это ощущение в Киргизии, и, наверное, вы, может быть, бывали на Украине или разговаривали с коллегами. Вот у меня было ощущение, что в Киргизии, в общем, так же легко говорить, критиковать, задать вопрос, и к вам даже прислушаются, и тоже вопрос лишь квалификации и в профессиональности. Опять же, это тоже так или это внешнее наблюдение?
Нет, это все действительно так. Да, СМИ у нас, ну, еще, по крайней мере, не четвертая власть, но определенное влияние она имеет, безусловно. Но есть как бы и обратная сторона медали. Дело в том, что у нас достаточно высокий уровень коррупции. И как бы СМИ не писали, не разоблачали чиновников, да, коррумпированных, это абсолютно никакого влияния, скажем так, на принимаемые решения не имеет. То есть вот здесь как бы обратная сторона медали. Понимаете, то есть мне кажется, что вот в 89-90-х годах, написав статью, можно было снять какого-нибудь партийного деятеля с работы, да, а сейчас, ну, написали и написали. То есть вот соответствующей реакции, скажем так, во властных кругах на свободу слова нет. Хотя и декларируется, что, допустим, СМИ должны там уделять большое внимание там борьбе с коррупцией, но сама власть на это не реагирует, понимаете, то есть здесь как бы улица с односторонним движением получается.
Угу. Аида, а вот как вам кажется, насколько влияние русскоязычных СМИ и вот, ну, может быть, какого вот этого ощущения постсоветского еще сохранено в профессии, в традициях, или уже нет, просто это привычка? Поколение, как нам говорил Султан, пока поколение живо, которое привыкло говорить по-русски, читать русские книги, смотреть русские мультфильмы, смотреть русское телевидение, вот это вот ощущение так и будет сохраняться.
Меня могут закритиковать, но я до сих пор считаю, что вот те, кто пишет на русском языке, они пишут качественно. Почему-то вот как бы деление журналистики на два языка в Кыргызстане. То, что написано кыргызским, как бы, кроме BBC и Азаттык, это кыргызская редакция BBC и Радио Свободы, Свободной Европы, а вот кыргызские газеты невозможно читать. Я не читаю, как бы. Я об этом говорила, устала уже, вот сплетни, как бы уровень, он очень низкий. И автоматически какой-то вот у меня ассоциация, когда я читаю на русском, это уже доверие как немножко больше, потому что уже какое-то качество, может быть, языковые какие-то особенности, да. Вот мне бы хотелось, чтобы кыргызоязычная журналистика тоже дотянулась до этого уровня. Наверное, все-таки это школа журналистики советской. И как бы вот эти стандарты, они будут в ней сохраняются. Конечно, безусловно, влияние есть. Я сегодня тоже... У нас... мы открыли сайт, русскоязычный сайт кыргызской редакции, да, и читателей до сих пор очень много, мы расширили аудиторию намного, то есть, конечно,
все... То есть, когда к киргизскому языку добавили русский, угу.
Да, мы добавили русский, это не копия Радио Свободы, да, угу. Мы открыли отдельный сайт, и читателей очень много, и все тоже... популярный очень сайт кыргызский, но русский сайт тоже все заходят и читают. Это в основном это, конечно, Бишкек, молодежь. И что удивительно, что, в сравнении с другими центральноазиатскими странами, все-таки кыргызстанская молодежь, она разговаривает в основном на русском. Я не знаю, чем это объясняется. Все-таки больше, чем казахи, больше, чем туркмены, узбеки, вот кыргызы говорят на русском.
Это это я тоже ощущала и тоже это слышала. И мне любопытно, у вас-то есть какое-нибудь объяснение этому?
Многие объясняют это тем, что очень мы быстро адаптируемся. Вот только такое объяснение. Да, вот даже среди мигрантов в России, кыргызстанская диаспора, кыргызские мигранты, они говорят
легче
на русском.
По-русски, да.
Если подойдешь из Узбекистана, из Таджикистана, они плохо говорят. Хотя они тоже такие же молодые, такое же поколение приезжает строить, там, убираться.
Ну, да. Да-да-да. Игорь, а у вас есть объяснение, почему?
Ну, здесь очень простое объяснение, даже элементарное. Дело в том, что в каждой кыргызской семье кто-нибудь живет или работает в России. Вот. Дело в том, что за прошлый год, значит, мигранты перечислили только по банковским переводам 1 миллиард $600 миллионов. Вот где-то примерно такая цифра была, да. То есть на эти деньги уже не семьи живут, а целые города, наверное. вот, огромные районы. Поэтому вот эта, скажем так, связь поддерживается, и, в общем-то, вот по данным, которые в этом году обнародовались, где-то еще 1 миллион, значит, человек готов покинуть Кыргызстан. То есть сейчас где-то 1 миллион уже уехал, да, из них где-то 1700 в России. Еще 1 миллион, так сказать, сидит на чемоданах, чтобы отбыть. И тоже рассматривает Россию в основном как место, куда переехать. Мне кажется, вот эти все миграционные настроения, ну, помимо еще исторических связей, и то, что и наличие, так сказать, родственников в России, с ними постоянная связь, она, в общем-то, сказывается на, значит, пропаганде русского языка. Но вы знаете, есть еще одна очень интересная деталь. Дело в том, что российские качества, ну, более качественные программы, телепередачи, и мне даже рассказывали, что в свое время вот по бразильским сериалам, сейчас, наверное, по российским, значит, дети учили русский язык там, где не было русскоязычных школ.
Ну, в общем, это неудивительно, это такая тенденция везде, сериальность, неважно, переводная она или уже вот такая русская, да, она легче усваивается. Не случайно очень многие русские молодые люди смотрят сериалы на английском, чтобы поддерживать уровень своего английского. Но вот вы сами говорите, что еще 1 миллион на чемоданах, да? А кто же в Киргизии-то? То есть получается, что когда в России говорят, что вот тоже тут активные, живые, энергичные, все хотят на Запад, в Европу, значит, киргизы хотят в Россию. А в Киргизию-то кто в этом случае будет?
Китайцы.
Китай.
Ага. Дело в том, что по разным оценкам, вот, у нас численность граждан Китая составляет где-то от 100 до 300 тысяч. Но это не официальные данные, вот, и, значит, китайцы приезжают сюда, женятся на местных, так сказать, девушках, получают гражданство. И я хотел, кстати, сказать еще вот в первой части вашего вопроса. Очень много молодых людей, особенно вот где-то за последние 5-6 лет, очень сильно увеличилось количество молодых людей, которые поступают на изучение китайского языка. То есть здесь открываются китайские совместные предприятия, они едут работать туда. То есть вот китайский язык тоже достаточно популярен.
Ага. То есть мой вопрос, куда движется Киргизия, в сторону России, Запада или Востока, можно сказать, что она движется в сторону Китая в том числе?
Ну, в том числе, да. Потому что присутствие Китая, ну, 80% товаров, которые, в общем-то, завозятся в Кыргызстан, мы достаточно мало производим, но они китайского производства в основном. А самих товаров здесь очень немного, поэтому, собственно говоря, местная бизнес-элита в свое время достаточно негативно относилась к идее вступления в таможенный союз. Тут она понимала, сколько денег она на этом потеряет, когда, в общем-то, железный занавес поставили транзит китайских товаров.
Аида, а у вас вот ощущение, все-таки Киргизия, потому что мужчины согласились с тем, что влияние России велико, и все-таки под зонтиком России Киргизия пока движется в свое будущее. А вам как кажется, вот она где? Или все-таки междувекторная такая?
Я бы хотела сказать, да, и добавить Игорю, вот он приводил пример, что в Кыргызах очень много мигрантов, да, но такое же количество у узбеков и таджиков, но они как бы хуже знают русский язык, вот просто как бы дополнение, да, и остается вопрос открытым, почему вот как бы адаптивность, такая адаптивность к языку. Второе, я бы еще хотела сказать, вот вместе с тем, то, что мы знаем русский, да, в Кыргызстане сейчас среди молодежи очень много такая тенденция, когда патриотизм, вот, отторжение всего русского. То есть у нас сейчас модно говорить на кыргызском. Не то, что модно, а дергивает. Да, если ты говоришь на русском, они говорят, а почему ты не говоришь на кыргызском? И зачастую это тоже агрессивность. Но эта агрессивность появилась после ошских событий. Угу. После вот столкновений, да?
Ну да, да, да.
Из Кыргызстана. Патриотизм очень возрос, хотела сказать. И антироссийские настроения тоже есть. А в-третьих, вот в России уезжает молодежь, трудоспособное население, но в основном это молодежь, которая плохо, все-таки знает плохо русский язык, без образования, это чернорабочие, да. А, но кроме этого, есть у нас очень прозападная молодежь, которая знает английский, очень с хорошим образованием, которые тоже живут в разных странах Запада, Европы, там, Америки. А насчет Китая, все-таки я не чувствую, как молодой человек, Китай для нас чужд, прежде всего, что вот мы не понимаем китайский язык. Конечно, у нас какие-то торговые отношения, да, но у меня все-таки как бы ощущение, что мы остаемся вот как бы в информационном поле России. Я была так удивлена, вот в России, сидя в Москве, мне было отчетливо видно, как, например, все в Твиттере, да, следят фолловеры Ксении Собчак, да. Казалось бы, кто такая Ксения Собчак для кыргызской молодежи, да? Но вот кто, если в Твиттере сидят там 10 тысяч человек кыргызстанцев, да, все они фолловеры Ксении Собчак. И Тина Канделаки знают, и политику знают, и кто такой Малахов знает, в общем, от шоу-бизнеса до политики, да, все в курсе. А все-таки вот как бы информационное поле российское. За счет этого у нас вот как бы наблюдается вот пророссийское настроение.
Это вы, конечно, меня сильно удивили, действительно, кыргызская молодежь и Ксения Собчак, где вот, где одно и где другое. Но вот, может быть, именно поэтому, находясь в поле российской вот этой вот ментальности, такая симпатия к Путину, Игорь сегодня об этом сказал, или это никак не связано с политическим курсом, это связано исключительно вот с этими персонажами, с такой медийной сферой?
Прежде всего, связано с тем, что у нас показывает Первый канал. Все люди включают Первый канал, и как будто бы мы живем в России, да, они даже иногда, может быть, даже путаются. Они все знают, как бы, вот это вот телевидение России, мы до сих пор смотрим это. Но еще интересное наблюдение, я 3-4 месяца назад была в Аше, я сама выросла в Аше, вот у меня русский язык хороший, да, как бы. Но я была очень удивлена, когда вот недавно, 3 месяца назад была в Аше, и там на улице, вот моя дочка вышла, она говорила на русском, нет детей, которые говорили бы на русском языке, да, то есть полностью кыргызоязычное поколение растет, которое не знает русский язык, несмотря на то, что мигранты, кто-то из семьи в России, да. Второе, вот как бы я хотела добавить Игорю, да, что телесериалы, да, на юге все-таки, вот при мне сидела бабушка, она переключала каналы и не хотела смотреть Первый канал, потому что как бы она напрягается, слушая русскую речь. Но при этом все смотрят турецкие, корейские сериалы, переведенные на узбекский язык. То есть это узбекские телеканалы вещают на юге страны, потому что это граница. И узбекский язык очень близок к кыргызскому, и без переводчика они понимают. И связи с этим вот как бы телеканалы, да, это самое большое влияние, и телесериалы.
Угу. Игорь, вы можете добавить, да?
Ну, я бы хотел добавить, вот вы как раз спрашивали, да, значит, я думаю, что вот Путин во многом ассоциируется у граждан Кыргызстана как с человеком, который как бы ассоциируется со стабильностью и порядком. То есть это сегодня основные проблемы для, в общем-то, для нашего общества, потому что многие люди, если раньше люди уезжали из чувства, так сказать, экономической какой-то незащищенности, то вот после июньской трагедии, то есть люди почувствовали, скажем так, свою уже безопасность, да, то есть что она в общем-то, не защищена. Поэтому вот отношение к премьер-министру России именно такое, что вот он ассоциируется как бы с тем, что вот должен быть лидер, который наведет в стране порядок, установит стабильность, и все будет нормально. То есть экономические и политические свободы здесь не рассматриваются. Рассматривается именно этот фактор безопасности и стабильности.
Ну вот очень любопытно. Картину вы нарисовали тоже такую мозаичную. Она неоднозначна, хотя, по-моему, вполне с ощущением энергии и таких настроений вполне симпатичных для будущего. И очень разновекторных. Конечно, очень многое зависит и от элиты, и от этого молодого поколения, которое вступает в жизнь. И, может быть, вот тогда последний такой вопрос, скорее философский. Как вам кажется, вот то, что мы называем советским пространством, Советским Союзом, 20 лет прошло, это уже распад все-таки или еще полураспад? Или можно найти еще какое-то слово для того, в каком состоянии мы сейчас находимся? Аида.
Я бы сказала, что полураспад, потому что Кыргызстан до сих пор никто не собрался, как бы интеллигенция, там, кто застал Советский Союз, кто родился после, да, никто это, вот этот процесс осознания, переосмысления не прошел. Он до сих пор, вот 20 лет прошло, все ищут выход, там, суверенности, встают на ноги, какие-то свои проблемы, да, разные. Но никто хорошенько не анализировал, что это был за путь. 70 лет Советским Союзом, кем мы стали, что потеряли, что приобрели. И этот, как бы, эти ответы еще впереди. Осознание. Я бы сказала, что как бы полностью мы не вычеркнули. Мы с этим живем.
И с фантомными болями. И да еще не закончилось. Игорь.
Я считаю, что это полураспад, потому что у власти в Киргизии находятся люди, которые выросли, сформировались при советской власти, да, то есть, значит, они руководят государством, поэтому тоже во многом вот идея Евразийского союза, она, я вот пока не видел противников, то есть не читал отклики, которые бы это были резко настроены, хотя, возможно, что-то есть там в соцсетях. Поэтому, мне кажется, Киргизия за 20 лет независимости все время находилась, скажем так, достаточно был высокий уровень интеграции. Я сейчас не хочу там рассматривать другие аспекты, но прежние президенты, они всегда были ориентированы на интеграцию, прежде всего, с Россией, с Казахстаном, ну, с теми странами, в которых они находились вместе с Советским Союзом. Для того, чтобы был распад, мне кажется, должно измениться еще одно поколение, которое уже тогда определит, какой вектор и путь развития им ближе. А пока мы находимся, скажем так, в едином еще постсоветском пространстве.
Благодарю вас, Игорь Шестаков, политический обозреватель, Аида Касамалиева, журналист Киргизской службы радио «Свобода», и Султан Каназаров, пресс-секретарь премьер-министра, заведующий отделом информационной политики правительства, были сегодня моими гостями. Говорили мы о 20-летии Киргизии после Советского Союза. Микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».